Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. В студии Алексей Пичугин. А у нас в гостях сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Наше досье. Протоиерей Игорь Фомин родился в 1970 году. В 14 лет стал алтарничать в подмосковном храме Покрова Божьей Матери села Алексино. В 1995 году был рукоположен в диакона и назначен в Казанский собор на Красной площади. Через год стал священником. В настоящее время является настоятелем храма Александра Невского при МГИМО. Женат, четверо детей.
Ну, у нас программа выходит накануне большого праздника, накануне праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы и накануне также еще и государственного праздника Дня народного единства и согласия. Ну, нас в первую очередь интересует, я думаю, Казанская икона. Вот расскажите, пожалуйста, о ней, об этом образе. Все-таки за столетие она стала одним из таких символов, можно сказать, не только православия, но и символов нашей страны. А можно, наверное, даже говорить в каком-то культурном смысле.
Сама икона очень удивительная, Казанская икона Божьей Матери. Есть предание, что в Казань ее принесла одна женщина-исповедница из Новгорода, и она пребывала в Казани. Когда случился страшный пожар в граде Казани, это было 28 июня 1579 года, то на пепелище храма была явлена Казанская икона Божьей Матери очень интересным образом. Пресвятая Богородица явилась маленькой девочке, Матроне, и сказала, что в таком-то месте, там-то находится мой образ, который принесет много чудес, с которого будет изливаться много чудес для людей и для Руси в частности. Естественно, девочка пошла, ей было 10 лет, она рассказала маме, мама не поверила. Ну, кто из родителей
ребенок
так сразу да, верит своим детям. Вот, явление повторилось, что на таком-то месте находится икона. Девочка опять обратилась уже и к приходскому священнику. Потом этот приходской священник обратился и к епископу местному. И когда уже маленькая девочка со слезами умоляла свою мать, чтобы она помогла ей обрести эту икону, то действительно на том месте, где указала девочка, в тряпице, в такой парчевом рукаве, как это пишется в летописи, была обретена совершенно уникальная икона. Уникальная она по своему изображению, по своему написанию икона. Как говорит летопись, она сияла необычными красками, как будто только-только была написана, но для нас она уникальна с нескольких сторон. В первую очередь, с той стороны, что эта икона действительно принесла благодать на Русь, в первую очередь, на то место, откуда это произошло, потому что мы понимаем, что пожар, который случился в казацкой окрестности, где, в общем-то, располагались казаки, только что захватившие город...
Незадолго до этого.
Да, незадолго до этого захватившую город Казань. И для местных жителей пожар, который полностью уничтожил всю окрестность, ну, наверное, был каким-то знаком, может, те, кто пострадали от этого захвата, потирали руки, но икона явилась именно утешением, именно восстановлением, наверное, того авторитета, который нес русский воин на земле, на которую, в общем-то, становилась нога русского человека. И эта икона, она нам очень важна именно как со стороны благословения, освящения всей последующей жизни русского государства. Еще много чудес будет от нее изливаться в этот момент. И она очень интересна по написанию.
А по написанию чем? Ну, мы же знаем огромное количество богородичных икон, и Владимирская, Владимирская особенно известна, вот так же, как и Казанская, наверное, да, а, Спорущница грешных, ну, тут перечислять можно целую программу, наверное, да, все образы казанские. Я думаю, что мы еще немножко об этом поговорим попозже. Ну, а чем так удивительно казанское написание?
Во-первых, она отличается по написанию от всех остальных икон, хотя и находится в ряду икон так называемых «Одигитрий», да, то есть путеводительниц, которым причислена и тоже Владимирская, и Смоленская, ну и так далее, иконы. Но если на нее посмотреть внимательно, то такое впечатление, что образ немножечко обрезанный. Младенец смотрит лицом, обращен к тебе, к молящемуся человеку. Пресвятая Богородица склонила голову и смотрит на младенца. Руку Пресвятой Богородицы не видно, только одна ручка видна у Бога-младенца. Такое ощущение, что этот образ, ну, как бы такой незавершенный. Никогда так не писали в Византии. Никогда такого, в общем-то, не было образа. Что-то совсем другое, в общем-то, в этом есть. И действительно, казанский образ, когда ты перед ним стоишь, молишься, он не только тебя вот и завораживает, не только ты смотришь на него с каким-то трепетом, надеждой, но он так глубоко проникает в твое сердце, что еще долго и долго начинает звучать в нем. Ты начинаешь жить по колебаниям вот этого образа, казалось бы, такого незавершенного, да, вот для восприятия глаза, но совершенно понятного, лаконичного и просто теплого для твоего сердца. Казанская икона очень интересна еще и тем, что она связана, тесно связана с историей России.
Причем не один век она проявлялась. Вот даже в начале 20-го вообще детективная история происходит.
Да, но до 20-го надо еще дожить, прорваться через череду, в общем-то, тех событий, которые связаны именно с образом казанским. В первую очередь, естественно, это смутное время, когда именно под осенением казанского образа ополчение Минина и Пожарского в 1612 году входит в Москву, освобождает от польско-иноземных захватчиков нашу столицу, ну и, естественно, Русь. И казанский образ занимает, в общем-то, очень достойное место,
да,
в России.
Я вот только, честно говоря, не помню, список или сама икона?
Список.
Список из этой иконы находился в храме, перед ним молился князь сам Пожарский, и, собственно говоря, 4 ноября мы отмечаем как день, когда, ну, не полностью изгнали из Москвы, это важно, тоже часто забывают, не полностью изгнали из Москвы, а вот из центра города, но тоже не из всего, поляки оказались просто заперты в Кремле.
Да,
и
но уже, это, уже,
да, можно, это уже история.
Это уже начало, начало, да, освобождения. Да, да. Действительно, Пожарский молился перед этим образом. В Ярославле ему передали этот образ, то ополчение, которое потерпело фиаско из-за, скажем так, того, что они раньше времени стали потирать руки и делить портфели в будущем своем государстве российском. Да? Такие, в общем-то, гордецы и люди самонадеянные, они очень часто терпят фиаско, это понятно. А вот Минин и Пожарский, в общем-то, поступили по-другому. Они приписали всю победу не себе, а приписали той благодати, которая изливалась от иконы Казанской Божьей Матери. В честь этого образа прямо сразу в 1613 году начинается строительство Казанского собора на Красной площади.
Ну вот об этом мы тоже чуть-чуть попозже поговорим. Давайте вернемся к этому вопросу. А вот сама история иконы дальше в истории нашей страны как развивалась, как проецировалась?
Ну, значит, мы с вами отметили, что 612 год, русский люд связывается с Казанской иконой Божьей Матери. 1812 год. Строительство Казанского собора в Санкт-Петербурге.
Воронихинского.
Да, 1711 год. Переносится Казанская икона именно туда, туда приносится, точнее, список туда, туда приносится. И тоже, в общем-то, победы Петра Первого.
А где все это время хранится подлинник?
Подлинник все время хранится в Казани. На месте явления Божией Матери, Казанской иконы Божией Матери, Иван Грозный, он основывает женский монастырь, и этот женский монастырь просуществовал до, в общем-то,
революционных лет. Да. А еще я знаю, что у москвичей есть замечательная возможность поклониться казанскому образу, который находится в Елоховском соборе. Тоже список с отдельной такой своей историей.
Да, отдельная история, но я хотел бы внести сюда маленькую такую интригу на самом деле. Есть такое подозрение, что вот то, что было в Казанском соборе, та икона, которая была в Казанском соборе, эта икона именно находится...
В Казанском соборе каком?
На Красной площади. А она находится в Елоховском соборе. Это одна из версий.
Да, да, я тоже слышал эту версию.
Да, это одна из версий, в общем-то, Казанской иконы Божией Матери.
А что говорят искусствоведы, которые, наверное, изучали икону?
Вот вы знаете, по поводу искусствоведов я здесь затрудняюсь что-либо сказать. Мнения расходятся. Есть три версии, что Елоховский собор, икона пропала. И третья версия – это то, что она находится в частных коллекциях за рубежом.
Но... Какова судьба подлинника в таком случае?
Подлинник был уничтожен.
Именно уничтожен. Не утерян, потому что мы слышим, что действительно где-то у коллекционеров за рубежом именно он находится.
Здесь трудно об этом говорить. Вы сейчас говорите о тех событиях, которые произошли в 1904 году, когда один лихой человек, как в то время называли разбойников и бандитов, крадет казанский образ Божией Матери из монастыря в граде Казани, вместе с ним прихватывает и образ Спасителя. Казанская икона к тому времени была необычайно украшена разными подношениями, дорогой оклад, множество всяких камней. Все это делалось... с благодарностью русскими людьми, как в образ именно помощи Пресвятой Богородицы через образ свой казанский в тех или иных каких-то вопросах жизненных или обстоятельствах, даже государственных. И вот этот человек крадет этот образ, собирается определенная следственная группа, который начинает расследовать, и находит в скором времени, уже в 1905 году, нашли этого человека, который украл, который признался, что он выкрал образ, что драгоценности все он продал. В его печке были найдены петли с оклада Божией Матери, замочек, остатки, в общем-то, Левкаса. Да, остатки Левкаса были найдены. В общем-то, и его признание, что он сжег этот образ, дабы доказать, что он совершенно не чудотворный, сам себя защитить не может, ну, как бы все на это наводит. В общем,
считается вполне достоверным, да, что достоверно уничтожено.
Но самое интересное, он не потерпел никакого наказания ведь, вот этот человек. То есть это может говорить о том, что следствие как бы не пришло к окончательным каким-либо, в общем-то, выводам. И вопрос, в общем-то, остался открытый. И сам монастырь, в котором находился этот образ, он, в общем-то, не пришел в такое уныние, печаль и тоску. В общем-то, нигде мы об этом не видим. Есть благочестивое предание, что настоятельница монастыря хранила образ, только выставляла днем на поклонение, а ночью забирала, в общем-то, его к себе в келью.
Ну, тогда здесь еще одна загадка.
Да, еще одна загадка.
Получается.
Но для нас, в общем-то, это не настолько существенно. Для верующего...
Но все равно интересно.
Да, интерес, конечно, бесспорный.
Если бы было неинтересно, я думаю, вы бы с таким удовольствием не рассказывали эту историю.
В общем-то, да. Но для верующего человека очень важен не сам образ. Для верующего человека каждый образ является чудотворным. Для верующего человека важна та внутренняя вера, с которой он притекает. к литографии, к фотографии или к древнему образу, написанному святым человеком.
Ну а почему в таком случае, как вы думаете, так много богородичных икон, даже вот казанских образов разных с теми или иными изменениями, тоже очень много?
Образ, он и есть образ. Здесь, в общем-то, нет, я думаю, никакой... Каждый, наверное, художник изображает так, как видит это. Есть определенные канонические правила, по которым надо писать, но особенности написания, они, наверное, лежат уже в области мастерства того или иного иконописца. Ты иногда смотришь на икону, написанную каким-то деревенским иконописцем, и удивляешься, в общем-то, примитивизму его письма, но хотя он тоже такой же теплый.
Бывают же даже выставки сельской иконописи, и приходишь, подчас начинаешь удивляться и мастерству, и вот такой наивной простоте, через которую проступает именно вот душа того человека,
да,
который это создавал.
Правильно.
А все-таки... Вы знаете, даже иногда в некоторых храмах приходишь и видишь такие таблички: этому образу нужно молиться от этого, этому от этого, Владимирской от, я не знаю, условно от головы, Казанской от ноги больной, там, Смоленской за путешествующих. Вот что вы тут можете сказать?
Ну, что могу сказать? Храм, этот храм стоит на пути к язычеству. В общем-то, и, наверное, скоро будет менять свою конфессиональную принадлежность в этом мире. Это, конечно, недопустимо. Вот то, о чем вы говорите, такая православная аптека, она, в общем-то, недопустима.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Ну и, кстати говоря, вот вы сами сталкивались с таким мнением некоторых людей, которые в многообразии богородичных икон, уже в самом многообразии, усматривают некоторое язычество?
Естественно, сталкивался с людьми, которые задают этот вопрос, почему же столько много Божиих Матери, не одна ли она была. Но здесь, скажем так, примитивизму мышления этого человека можно только подивиться. Когда просишь показать его фотографии, то, в общем-то, они совершенно разные. То вот он на Майорке, то он вот где-то в деревне, а вот он там за Порше рулем, а вот здесь он с коляской и тому подобное. И спрашиваешь, это что, это один и тот же человек или это столько разных образов-то? Он, естественно, говорит, один и тот же человек. Да.
Но почему же тогда в таком случае не может быть разных икон? Да?
Да, почему не может быть, да, естественно.
А у вас есть какой-то свой вот такой наиболее близкий богородичный образ?
Вообще-то казанский.
Именно казанский.
Казанский, да, именно казанский образ Божьей Матери. И я очень люблю Скоропослушницу. Совершенно недавно как-то для себя открыл этот образ, побывав на Афоне, в Дахиаре монастыре. И вот побывав там, конечно, открыл для себя новый образ Скоропослушницы.
Потому что вот у меня у самого есть такая история еще из детства, когда икон толком не было, но впервые журнал «Огонек» впервые напечатал именно казанский вот образ, такая большая фотография на целый разворот была, и родители вырезали из журнала «Огонек», первая икона, наверное, была в доме, как раз именно она, наклеили на кусок картона и повесили на кухню. Вот так вот с тех пор такое детское воспоминание и сопровождает. Когда
это
говорят «казанская», я вспоминаю всегда вот эту вырезку из журнала «Огонек».
Это самая дорогая икона, понимаете? Вот теперь бы какую бы вам там ни принесли бы замечательного письма, не знаю, отца Зенона, или бы вот эту вернули бы вам вырезку бы из журнала «Огонек», я думаю, вы бы взяли из журнала «Огонек».
Ну, давайте вернемся все-таки к празднику, который мы будем отмечать завтра. А отец Игорь, а как вы относитесь вообще к тому, что в один день с церковным праздником появился вот такой общегосударственный, который называется Днем народного единства и согласия? Много же спорят, с кем единство, с кем согласие, с кем нет согласия.
Естественно, я, в общем-то, нормально отношусь к этому. Для меня самое главное в этот день – это День памяти Казанской иконы Божьей Матери. И, вы знаете, Казанская икона, она очень связана с русским оружием, с русскими войсками, вообще с русской государственностью. В Казанский собор цари делали очень большие вклады именно Казанской иконы Божьей Матери. Но для меня Русь – это еще и то государство, которое внутри себя, имея главенствующую религию православия, смогла сохранить около 120 народностей, проживающих на Руси, да, до революции. Каждая народность смогли сохранить свою веру, свой язык, свои традиции. То есть согласие и единство, в общем-то, были у нас на Руси. И это реально, это возможно, это согласие и единство иметь внутри такой большой страны. Так что пусть этот день будет согласием и единство, а для нас, для людей верующих, это еще день Казанской иконы Божьей Матери. Но здесь, конечно, уместно было бы вспомнить и слова апостола Павла, который говорит, что по возможности со всеми мир имейте. Если этот день хоть как-то нас приблизит к какому-то единству с другими людьми, с другими народами, я буду только рад.
Ну что ж, давайте теперь вернемся к тому вопросу, о котором мы тоже начали немножко так обсуждать. Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади, в котором вы долгие годы прослужили. Расскажите немного действительно о его истории, тем более, что вы начали рассказывать. И храм необычный, история у него удивительная, подчас трагичная, но, тем не менее, вот мы его вновь видим.
Храм каменный был построен в 1633 году, не сразу после освобождения Москвы от поляков. Казанская икона это время находилась в Веденском храме, он сейчас разрушенный храм на Лубянке. Но когда был выстроен Казанский собор, в общем-то, сразу она была помещена, перенесена на то место, на котором, в общем-то, пребывала. Казанский собор был выполнен в таком древнерусском стиле, таким, каким мы его можем видеть сейчас. Это уникальное сооружение, очень интересное. Да и наименование «собор» тоже как-то не вяжется с таким маленьким храмом, да, но именно отсюда начинались все важные какие-то события, которые происходили на Красной площади, в этих торговых рядах. Интересные были здесь и традиции начала торговли на Красной площади, но Казанский собор, он явился одним из первых памятников храмов, которые стали воздвигать после этого уже повсеместно по Руси в честь каких-либо событий, произошедших в государстве российском. Этот собор был очень почитаемым. Здесь служили только, скажем так, уважаемые настоятели в Казанском соборе. Это было такое почетное место. Этим таким почетным местом он остался и сейчас, потому что тоже, в общем-то, стоит на такой грани между верующим обществом российским и, наверное, неверующим обществом
российским. Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Вы служили в Казанском храме сколько лет?
17.
17 лет. Наверное, за это время вам приходилось общаться очень много с людьми, которые заходили туда просто как в очередной туристический объект. Красная площадь, Казанский собор, исторический музей.
Мавзолей.
Мавзолей.
Да.
Но были какие-то интересные случаи, может быть, встречи, о которых можете сейчас вспомнить, вот с людьми, которые зашли в Казанский собор, проходя мимо по Красной площади с фотоаппаратом и...
Да, были такие моменты, и самое естественное из них радостное, когда человек заходил, иногда даже испытующе, в Казанский собор, предъявляя претензии вот, и православию, и попам, и Богу, естественно.
С претензией вот. Какой, простите, уже ну, такое сравнение? Любыми. У меня тут в 70-е годы общественный туалет был, а теперь храм построили.
Да. И такие, кстати, претензии тоже были. Говорит, вот понастроили здесь храм, в туалет некуда теперь сходить. Вот, разные были, в общем-то, претензии. Но самое интересное, это когда начинаешь общаться с человеком, он уходит, приходит через 3 года, через 5 лет, через 10 лет. И говорит, батюшка, вы, наверное, меня не помните. Говорит, вот у нас с вами был тогда разговор. Говорит, я там думал после него. Теперь я прихожанин такого-то храма. У меня такой-то духовник. Я регулярно исповедуюсь, причащаюсь. Вот это самые интересные встречи.
А теперь я настоятель такого-то храма?
Есть такой один настоятель монастыря в городе Сарове, который пришел на Красную площадь навстречу. И человек опаздывал, это где-то в середине 90-х годов. Он, чтобы скоротать время, зашел в Казанский собор, походил, посмотрел, очень интересно, купил Библию, вот, стал читать, а теперь настоятель Саровской, в общем-то, пустыни.
То есть у Казанского собора есть уже и современная интересная история?
Очень много современных интересных историй. Я, естественно, всех даже не знаю, потому что был свидетелем, наверное, только какой-то небольшой части этих историй. Но самая интересная история – это именно личностная история, когда человек приходит и перерождается.
Но тут стоит, наверное, оговориться, мы все говорим современная история, что Казанского собора как такового не существовало с 33 по 93 год, то есть 60 лет его просто не было. И вот, как мы уже сказали, общественный туалет там был, и, кажется, кафе какое-то, еще что-то.
Хотели сделать павильон пионера, где бы принимали в пионеры вот, подрастающие советское общество, да, были такие планы.
Благодаря кому Казанский собор все-таки удалось возродить? Тут
здесь
Петр Дмитриевич Барановский, который обмеры сумел все выполнить.
Да, вот здесь очень, очень сложный вопрос. Инициатива пошла от ВАПИКа, уже ныне почившего Сергея Владимировича Королева. Именно он как бы спровоцировал так общественное мнение тогда возродить Казанский собор. Ведь Казанский собор – это первый храм, который был построен с нуля в России после 70 лет забвения.
Причем его даже сносить не должны были. Его очистили от всех позднейших наслоений, вернули ему первоначальный вот такой вот древнерусский облик.
Да,
а потом раз и снесли через несколько лет.
Да, и когда, в общем-то, Королёв, он поднял этот вопрос, то, естественно, общественность этим заинтересовалась, и было принято решение, что Казанский собор надо восстановить. По каким чертежам, где, а чертежи, оказывается, сохранились. Вами уже упоминаемый Барановский, он перед самым разрушением собора очистил собор от ранних застроек, потому что перед революцией совершенно другой был Казанский собор. Это, в общем-то, был совершенно не похожий.
Но есть открытки Найденова, фотографии из собраний Найденова, где совершенно другой храм стоит.
Совершенно другой храм. И вот Барановский вместе со своими сотоварищами, они расчистили этот собор, они сделали все замеры, подняли архивные документы. И когда это все было завершено, то Казанский собор был разрушен. И в 93-м году была совершена первая литургия уже в новом отстроенном соборе по чертежам, сохранившимся, дошедшим до нашего времени.
Спасибо вам. Друзья, я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».